о погоде. На большей части европейской территории России атмосферное давление ощутимо растет. На северо-запад и на западную половину европейской России продолжают поступать теплый и влажный воздух. В северо-западном районе местами осадки, утром туман, температура в течение суток -2, +3 градуса. На большей части центрального района пройдет мокрый снег, местами здесь ожидается слабый гололед, утром туман, на дорогах скользко, будьте внимательны. Температура днем -3, +3 градуса, на востоке района до -5. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем ожидается снег с дождем, утром туман, температура в течение суток 0, +2 градуса. В Москве днем возможен небольшой снег, местами слабый гололед, туман, видимость 300-500 метров. Минимальная температура -1, +1, по области -4, +1 градус. Днем 0, +2, по области -2, +3 градуса, ветер южный 4-9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Вступление Украины в ВТО, большой футбольный день в Европе и первая победа гражданского общества в деле Василия Алексаняна. Именно эта тема и стала поводом для материала моей коллеги Марианы Тарачешниковой. Судебные слушания по делу бывшего топ-менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна, которому предъявлены обвинения в экономических преступлениях, приостановлены. Суд пришел к выводу о необходимости назначения специального лечения смертельно больному Алексаняну. Однако суд отказался удовлетворить ходатайство об освобождении его из-под стражи, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Несмотря на то, что происходившее в Симоновском суде Москвы называется слушаниями дела по существу, фактически к рассмотрению существа обвинения бывшего топ-менеджера ЮКОСа никто не приступал. Коллегия из трех судей рассматривала ходатайство адвокатов, которые на протяжении последних месяцев добиваются изменения мер пресечения для Василия Алексаняна и требуют перевести его в специализированную клинику. В итоге судебная коллегия определила производство по делу Василия Алексаняна приостановить до прохождения им курса лечения. Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Суд должен был разрешить два вопроса. Приостановить дело производством в связи с наличием тяжкого заболевания. Тяжкое заболевание подтверждается наличием медицинского заключения. И второй вопрос. Изменить меру пресечения или не изменить? С одной стороны, суду очень просто было написать, что нет оснований для освобождения из-под стражи и точка. Но суд как раз попытался каким-то образом еще кое-что разъяснить. И вместо этого создал, с моей точки зрения, противоречие.
Кроме того, суд указал, что Алексанян может получать лечение и в условиях следственного изолятора. В связи с этим адвокаты Василия Алексаняна пришли в замешательство. Ведь в справке, представленной руководством «Матросской тишины», в суд говорится о необходимости лечения в специализированной клинике, говорит Елена Львова.
Вот эта справка. Заключение. Лечение Т-клеточной лимфомы должно проводиться в соответствии с назначением гематолога, здесь сказано, то есть в условиях гематологического центра. Схема антиретровирусной терапии будет определена после получения результатов лабораторных исследований и назначения цитостатической терапии, для чего будет проведена повторная консультация инфекциониста. Поэтому о каком лечении в условиях следственного изолятора пишет суд, я не понимаю.
Тем не менее, прокурор Николай Власов, представляющий государственное обвинение в процессе над Алексаняном, никаких противоречий в определении суда не увидел, подчеркнув, что содержание под стражей не исключает возможности перевода Василия Алексаняна в специализированную клинику.
Данное решение правомерно, основано на требованиях закона. Данный вопрос в области медицины, а не в области юриспруденции. Судьи, они не медики, они юристы. И вопросы они решают на основании тех медицинских документов, которые им представлены. Если медицинские работники считают о том, что нужно его переводить в какое-либо другое медицинское учреждение, значит, так оно и будет. В любом медицинском учреждении можно организовать охрану и содержание под стражей. В любом.
Адвокаты Василия Алексаняна уже заявили, что в случае, если их подзащитного оставят в следственном изоляторе, они обжалуют решение суда и продолжат добиваться перевода Алексаняна в специализированную клинику. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. 45% россиян не уверены, что выборы в стране проводятся честно. В октябре прошлого года такого мнения придерживалось 66% граждан. Ну а число людей, полагающих, что выборы в России честные, с тех пор в два раза увеличилось. Таковы данные опроса, который провел в январе аналитический Левада-центр. Мы задаем слушателям Радио Свободы вопрос. Уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно? Вы можете ответить, прислав сообщение на пейджер. Номер в Москве 961-33-33, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Кроме того, вы можете послать СМС-сообщение с ответом на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно? 7:12 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Мы теперь будем беседовать с Валерией Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Я вижу, что одна из статей примерно совпадает с темой нашего утреннего эфира. Давайте с нее и начнем.
Да, я думаю, что это будет очень уместно. Это статья в газете «Коммерсант». Речь идет о интервью директора фонда, Российского фонда свободных выборов, члена общественной палаты Андрея Пржездомского. Собственно, информационный повод для этого интервью – это итоги работы горячей линии связи с избирателями, которые будут подводиться сегодня. Ну, вот тут много, собственно, по этой горячей линии, о том пишут, на какую тему поступают обращения по горячей линии и так далее и тому подобное. Ну вот, в частности, нас в данном случае, я думаю, что интересует вот какой вопрос, который был задан Андрею Пржездомскому. Парламентские выборы международные наблюдатели от ПАСЕ назвали несправедливыми и нечестными. Какими, по вашему мнению, будут президентские выборы? Ответ. В Соединенных Штатах Америки, Германии, Польше были выборы, там не было наблюдателей. В России они изучают ситуацию по СМИ, да информацию собирают у разных общественных организаций, вместо того, чтобы на места ехать. А насчет справедливости, я вообще считаю, что выборы, как таковые, не могут быть абсолютно честными и объективными. Выборы всегда субъективны. Ну, между тем, помимо горячей линии, о которой отчет будет делаться сегодня, есть еще такая тема. Уже 3 дня по всей стране работают 84 общественные приемные кандидатов в президенты Медведева. Об этом пишут «Ведомости». И Валерий Панюшкин посетил центральную приемную, и он вот какие выводы сделал. И просителям в этих приемных не помогают, их внимательно выслушивают. Зачем? Идет поиск самого яркого факта несправедливости, который кандидат мог бы публично и на государственном уровне решить.
Ну что ж, хотя бы один случай, если он решит, уже хорошо, так сказать, маленькая польза есть.
Маленькая польза, конкретная, выражение, совершенно, да. Верно.
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях в центральных российских газетах. Ну, а в Москве сейчас 7:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в среду вечером был убит президент Московской гильдии рынков и ярмарок Евгений Чевелихин. Аль-Каида подтвердила информацию о гибели одного из ведущих командиров боевиков, действующих в Афганистане. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсудила в Лондоне с руководителями Великобритании ситуацию в Афганистане. Подписание политического соглашения между Евросоюзом и Сербией, которое было запланировано на сегодня, отложено. Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 14 апреля. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14:07 на волнах Радио Свобода повтор программы «Европейский час. Поверх барьеров». Вот некоторые его темы. Обзор Роттердамского фестиваля, самый высокооплачиваемый французский певец, документальный фильм «Гражданин Гавел», Пушкин на итальянской сцене и европейский музыкальный календарь. «Европейский час. Поверх барьеров». 7 февраля. Повтор программы в 14:07 сразу после выпуска новостей. 7:16 в Москве. В это время на волнах Радио Свобода, как всегда, выпуск новостей спорта. Главная тема выпуска, безусловно, футбол. Вчера был большой футбольный день. В Европе, в Америке, в Азии игрались товарищеские и официальные матчи. Молодежная сборная России, в частности, в Турции, провела товарищескую встречу с командой Белоруссии. Результат ничья 1-1. Соперники сборной России по групповому турниру чемпионата Европы нынешнего года, сборные Испании, Греции и Швеции, также провели свои встречи. Испанцы выиграли у французов со счетом 1-0. Греция, Финляндия, победа команды Греции 2-1. Турция, Швеция, ничья 0-0. Как видим, соперники сборной России не проиграли. Отмечу также дебют двух тренеров европейских сборных в Англии. Состоялся дебют Фабио Капелло на посту главного тренера национальной сборной Англии. Он ознаменовался победой 2-1 в пользу англичан в матче со Швейцарией. Сборная Украины также представляла своего нового тренера Алексея Михайличенко, но украинцы сыграли хуже, в гостях добились лишь ничьей против команды Кипра 1-1. Вот еще некоторые результаты с одинаковым счетом 3-0. Германия в гостях победила Австрию, а Голландия также на чужом поле Хорватию. Ирландцы дома уступили бразильцам 0-1. Италия-Португалия 3-1, победа итальянской команды. Со счетом 3-0 Уэльс разгромил сборную Румынии. А вот команда Чехии на своем поле уступила сборной Польши со счетом 0-2. А баскетбол, Кубок России. Вчера начались встречи финала четырех в Казани. В полуфинальных матчах Химки победили Динамо 73-71. ЦСКА нанес поражение Униксу, вырвав победу буквально в концовке встречи со счетом 51-50. Российская теннисистка Елена Дементьева вышла в четвертьфинал проходящего в Париже турнира, призовой фонд которого составляет $600 000. Она обыграла чешскую теннисистку Петру Квитову 7-6-6-2. Продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Сегодня Филадельфия проиграла Вашингтону 3-4. У гостей, то есть у победителей, по шайбе забросили российские хоккеисты Виктор Козлов и Александр Овечкин. Еще в одной завершившейся встрече Баффало дома нанес поражение Нью-Джерси 3-2, добившись победы в серии послематчевых буллитов. И в завершении выпуска несколько результатов сегодняшних матчей чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Атланта выиграла у Лос-Анджелес Лейкерс 98-95, Орландо победил Нью-Джерси 100-84. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас обозрение «Политика онлайн». Мой коллега Кирилл Кобрин посвятил его вопросу, кто же такой преемник Владимира Путина Дмитрий Медведев.
Общий объем внешней торговли России в 2007 году увеличился на 24% по сравнению с предыдущим годом и составил примерно 580 миллиардов долларов. Как сообщил вице-премьер Сергей Нарышкин, примерно 60% внешнеторгового оборота страны приходится на экспорт российских товаров, а остальное – на импортные поставки. При этом он отметил, что темпы роста импорта значительно превышают прирост российского экспорта. «Вступление России в ВТО вряд ли повлияет на сроки вхождения России в эту организацию», заявил глава российской делегации на переговорах по присоединению к ВТО Максим Медведков, не назвав возможные сроки завершения таких переговоров. Во вторник был подписан протокол о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию, однако полноправным ее участником страна станет через 30 дней после официального уведомления ВТО о том, что это решение ратифицировано парламентом Украины. Согласно договоренностям, это должно быть сделано до 4 июля 2008 года. Армения присоединяется к работе Международного центра по обогащению урана, расположенного в российском городе Ангарск. Соответствующий договор был подписан в среду по итогам российско-армянских межправительственных переговоров. Сейчас в этом проекте участвуют две страны – Россия и Казахстан. Вместе с тем, как ранее говорил руководитель государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко, к работе центра в перспективе могут присоединиться и другие государства, заинтересованные в получении обогащенного ядерного топлива для атомной энергетики. Первый в России аэропорт деловой авиации будет создан в Казани. Как сообщил президент Национальной ассоциации деловой авиации Владимир Лебедев, этот проект уже одобрен правительством Татарстана, что подразумевает выделение соответствующего участка земли под строительство аэродромного комплекса. В нем, как ожидается, примут участие как российские, так и немецкие инвесторы. Представители Европейской комиссии и ведущих европейских авиационных производителей объявили о запуске проекта, предусматривающего существенное совершенствование технических характеристик гражданских авиалайнеров. В первую очередь речь идет о выработке технологий значительного снижения уровня шума самолетов, а также о создании новых двигателей, потребляющих меньше энергии и работающих на принципиально новых видах топлива. Общая стоимость проекта, который получил название «Чистое небо», оценивается более чем в 1,5 миллиарда евро.
Спасибо, Иван Трефилов представил выпуск экономических новостей, а я расскажу о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля и 67 копеек. Курс евро 36 рублей 10 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 36 рублей 10 копеек. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 7 часов 22 минуты. И далее мы расскажем о том, о том, что вы услышите в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Мы расскажем, в частности, о первой победе гражданского общества в деле Василия Алексаняна, о том, какие новые экспонаты появились в историческом музее и о подпольном кладоискательском бизнесе в Чехии. Кроме того, я напомню, что сегодня в 13 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». В частности, разговор пойдет о том, почему люди верят в грядущую деноминацию рубля. Политическую природу экономических слухов разъяснит редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец» Александр Гришин и редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. Ведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Начало программы, напомню, в 13 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей. Далее в нашем эфире передача, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Простите, пожалуйста, сейчас на волнах «Радио Свобода» обозрение «Политика онлайн». Его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Новый президент России пока еще не избран, но личность и историю возвышения того, кто почти наверняка, по общему мнению, станет главой государства, уже активно обсуждают. Некоторые считают, что Дмитрий Медведев станет либеральным антитезисом на авторитарный тезис Владимира Путина. Другие утверждают, что Медведев – это итоговый синтез после демократического тезиса Бориса Ельцина и вертикали власти антитезиса нынешнего президента. Это, так сказать, гегелевская диалектическая схема. Но есть и другие подходы – философские, социологические, историографические, наконец, просто беллетристические. Некоторые из них в комментарии известного публициста и политолога Дмитрия Травина, опубликованном на сайте петербургского еженедельника «Дело». Этот текст называется «Белые пятна медведевистики».
Медведевистика – наука молодая, но быстро развивающаяся. Возникла она лишь 2 года назад, в тот день, когда Владимир Путин сделал Дмитрия Медведева кандидатом в преемники. За минувшее время в науке выделились 3 основные направления. Официальная медведевистика, марксистский подход и школа аналов.
Слушатели с гуманитарным образованием и вообще интересующиеся историей догадываются, что это пародия на, соответственно, официальную советскую историографию, марксистские западные исторические исследования и очень популярную в прошлом веке историческую школу анналов. Впрочем, дальше похожего звучания сравнение не идет. Итак, начнем с первого из этих направлений, с официальной медведевистики. Дмитрий Травин пишет.
Официальная медведевистика утверждает, что Дмитрий Анатольевич Медведев, высококвалифицированный юрист с либеральными взглядами, оказался введен в большую политику Владимиром Владимировичем Путиным, поскольку не ввести в нее столь замечательного человека было просто невозможно. Медведев чист духом, крепок телом и верен заветам, понятно чьим.
Благостной официальной медведевистике противостоит гиперкритический марксистский подход, утверждает автор иронического исследования на сайте еженедельника «Дело».
Представители марксистского направления постоянно теребят официальных медведевистов чрезвычайно неприятным вопросом. вопросом, как могут сочетаться либеральные взгляды изучаемого ими объекта с верностью заветам, понятно чьим. Официальным медведевистам на него нечего ответить. Впрочем, представители марксизма сами не слишком убедительны в своих подходах. Вся их концепция сводится, по сути, к одному положению. Медведев — это полный мрак. Либералам он лишь притворяется, тогда как на самом деле поддерживает, понятно кого, во всех его антилиберальных начинаниях. Медведев несет полную ответственность за войну в Чечне, за секьюритизацию власти, за появление новых политзаключенных, за посадку страны на нефтяную иглу и за формирование культа, понятно кого. В том, что он распял Христа, его пока не обвиняют, однако некоторые крайне правые марксисты обращают внимание на подозрительное имя дедушки Дмитрия Анатольевича по материнской линии, мол, не исключена принадлежность к народу, распявшему Христа. Надо заметить, что марксизм не пользуется пока широкой поддержкой даже среди зарубежных медведевистов, которым хочется видеть в объекте своего изучения хотя бы умеренного либерала.
И, наконец, так называемая «школа анналов», которая априорным оценкам противопоставляет скрупулезную работу с историческими источниками и основанные на ней неожиданные предположения и версии политического прошлого и настоящего Дмитрия Медведева.
Именно в этих аналах стали копаться известный журналист Евгений Киселев и руководитель Института энергетической политики Владимир Милов сразу после поступления информации о неожиданном задержании в Москве криминального авторитета Семена Могилевича. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» они выдвинули предположение о том, как может быть связан арест Могилевича с жизнью и деятельностью Медведева. Киселев заметил, что именно Медведев является истинной целью операции по задержанию Могилевича, поскольку тот, согласно проходившей в прессе информации, связан со скандальной компанией «Росукрэнерго», занимающейся поставками российского газа на Украину. Исполнительным директором этой компании является Константин Чуйченко, однокурсник Медведева по юридическому факультету Ленгосуниверситета. А сам Дмитрий Анатольевич, как известно, прикрывает всю схему сверху, с поста председателя Совета директоров «Газпрома».
Версия многообещающая. Посмотрим, как будут разворачиваться события вокруг так называемого «дела Могилевича». Но, возвращаясь к историографическим параллелям Дмитрия Травина, есть еще один вариант жизнеописания Дмитрия Медведева, и этот вариант гораздо более древний, нежели уже названные им. Говорит сам автор статьи «Белые пятна медведевистики».
Я думаю, что еще один интересный момент в медведевистике – то, чем все это исследование закончится. Обычно заканчивается чем-то вроде жизнеописания 12 Цезарей. В этом смысле Цезари наши уже выстраиваются. Если начинать считать от Ленина, то Медведев где-то уже так ближе к 10-му подходит. И, в общем, как показывает опыт, поначалу Цезари идут такие героические, потом постепенно мельчают. Как-то оказывается все больше злодейств. В этом смысле у Медведева судьба вроде оказывается в медведевистских исследованиях не очень радужная и не очень перспективная. Но, может быть, ему удастся переломить эту тенденцию.
Известный петербургский политолог и публицист Дмитрий Травин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В следующие полчаса мы расскажем о новых уникальных экспонатах исторического музея и о подпольном кладоискательском бизнесе в Чехии. Сейчас в Москве 7:30, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Грузинская оппозиция с сегодняшнего дня начинает проведение акции протеста, которая завершится 15 февраля массовой манифестацией. Оппозиция, не согласная с итогами президентских выборов, требует, помимо прочего, отставки глав МВД и Центра сберкома, освобождения из тюрем участников акции протеста и наказания виновных в разгоне мирной манифестации на проспекте Руставели 7 ноября. В Москве в среду вечером был убит президент Московской гильдии рынков и ярмарок Евгений Чевелихин. Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 13 и 14 апреля. Об этом было объявлено после того, как президент Джорджо Наполитано распустил в среду парламент. Подписание политического соглашения между Евросоюзом и Сербией, которое было запланировано на сегодня, отложено. По словам члена руководства ЕС Оли Рена, это связано с резко негативной позицией ряда политиков в Белграде. Аль-Каида подтвердила информацию о гибели одного из ведущих командиров боевиков, действующих в Афганистане. На одном из исламистских сайтов в интернете появилась видеозапись с сообщением о смерти Абу Лайта Алиби.
Госсекретарь США Кондолиза Райс обсудила в Лондоне с руководителями Великобритании ситуацию в Афганистане. Она призвала союзников по НАТО направить дополнительные силы на юг Афганистана, где активно действуют талибы. В Вильнюсе открывается встреча министров обороны стран-членов НАТО. В ней также примут участие представители России, Украины и ряда других стран. Парламент Турции проголосовал за отмену запрета на право носить мусульманские платки в университетах. Правящая партия «Справедливости и развития» считает, что запрет ограничивает религиозную свободу мусульман. Президент Чада Идрис Деби заявляет о решительной победе над повстанцами, которые вторглись на днях в столицу страны Нджамену.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В центре европейской территории России сырая и теплая погода с пониженным содержанием кислорода в воздухе может плохо сказаться на самочувствии людей, которые страдают кислородной недостаточностью и также хроническими заболеваниями бронхов и легких. В центре России главным неблагоприятным погодным фактором для метеочувствительных людей будет высокое атмосферное давление. У больных артериальной гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, вегетососудистой дистонии, очень вероятны головные и сердечные боли и скачки артериального давления. И еще один нехороший фактор – неспокойный геомагнитный фон. Он может усугублять негативные воздействия прочих погодных факторов. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Только 37% россиян уверены, что выборы в стране проводятся честно, а 45% в этом сомневаются. Таковы данные опроса, которые провел в январе аналитический Левада-центр по заказу «Радио Свобода» и американской компании «Intermedia Survey Institute». О результатах исследования наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с социологом Борисом Дубиным.
Борис Владимирович, что, на ваш взгляд, прежде всего влияет на мнение людей о том, насколько честно проводятся в России выборы?
В данном случае, как бы, уверенность населения в том, честно или нечестно пройдут выборы, я полагаю, очень опосредованно связана с тем, как выборы реально проходят. Скорее, они связаны с способностью населения себя убедить, что все идет неплохо.
Замеры производились трижды. В октябре, в ноябре, то есть еще перед думскими выборами, и, наконец, в январе, в преддверии президентских. При этом количество тех, кто уверен, что выборы проводятся честно, постоянно росло. Оно выросло с 18 до 37 с лишним процентов. Напротив, число тех, кто не уверен, что выборы проводятся честно, уменьшалось. Чем вы объясняете такие перемены?
Мы просто видим, как деятельность масс-медиа, и, в частности, официальные заявления о том, как прошли декабрьские выборы, и также вся риторика, направленная на то, что и кандидат самый лучший, и тот, кто его выдвинул, самый лучший, и победа у него будет в первом туре и так далее. Все это вместе привело к тому, что очень значительная часть населения уверена, что все будет хорошо. Процедурная сторона дела при этом теряет свое значение, и в принципе люди себя готовы убедить, что раз так, раз кандидат один, и этот кандидат хороший, и хорош он потому, что тот, кто его рекомендует, хорош, то тогда, значит, как бы и процедура хороша, и все будет правильно, и мы получим то, чем мы хотим.
Вот в январском опросе распределение мнений таково. Почти поровну тех, кто уверен, что выборы проходят честно, и тех, кто в этом не уверен. О чем, как вы думаете, свидетельствует такое распределение мнений?
Вообще говоря, мы не видим никогда того, чтобы, ну, прям вот все общество было уверено в том, что все пройдет хорошо. Выборы и декабрьские, и предстоящие мартовские, ну, это некоторая государственная акция. Население относится к основным институтам государства очень подозрительно. Фактически президент – единственная фигура, которая все время держит положительные оценки населения. Мы видим, что перелом происходит, но он никогда не приводит к такому результату, что, ну, там, все население или даже там две трети населения уверуют в то, что все обстоит наилучшим образом. Все-таки все колеблется на уровне там 50 на 50, 37 на 45. Поэтому желаемого монолитного единства не получается. И можно сказать, что общество не то что расколото, а скорее раздроблено, не очень уверены в своих оценках. Поэтому они колеблются со временем.
А насколько вообще, по вашим наблюдениям, важен этот вопрос о честности выборов для сегодняшнего жителя России?
Не слишком важен, к сожалению. Я говорил о низком уровне недоверия в отношении основных институтов общества и государства. Вообще говоря, это скверный моральный климат и не очень хорошая социальная ситуация. Эта обстановка, она разлагающе действует на человека. И проблемы честности, нечестности выборов, его собственной воли и мягкого принуждения со стороны масс-медиа и так далее начинают терять для него осмысленность и интерес, что не слишком хорошо для дальнейших последствий.
С социологом Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра, беседовала моя коллега Вероника Баде. С темой этой беседы связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Сергей Гогин спросил у жителей Ульяновска, уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно?
Ну, не совсем. Если даже по агитации посмотрим, то административный ресурс используется вовсю. На экранах и везде сейчас только кто идет. Путин, Медведев, Путин, ну это естественно. Появилась новая руководящая и направляющая наша.
Да, потому что есть явный лидер, за которого голосуют. Всегда так было, к этому привыкли. Поэтому думаю, что честно.
А если бы не было лидера определенного?
Тогда я не знаю. Не, но он бы в любом случае был, потому что всегда так было на протяжении всей истории. Был один человек, который правил.
Я думаю, да. Государство у нас все-таки вышло на какой-то цивилизованный уровень, и такого беспредела не может быть, чтобы были массовые подтасовки и прочее. Поэтому, ну, может быть, где-то какие-то мелочные есть проблемы. А так, я думаю, нет.
Нет, потому что многие люди не проходят, за каких мы голосуем. Бывает подтасов, мне кажется, так.
Я думаю, люди разуверились вообще-то в выборах, вот в чем дело. Все решено, 99,99, так было раньше. Но, боясь перемен, все равно придут на избирательные участки и проголосуют. Большая часть... как нужно кому-то.
Ни в коем случае. Откуда могут быть честные выборы, если везде одна сплошная коррупция? И выборы точно так же купленные, как и все остальное.
Да. Но мы же живем в демократическом государстве, раз, и потом процессы довольно прозрачные, да? Не, ну то, что административно работает, да, согласен. Но меня Чечня не интересует. Меня интересует вот то место, где я живу, вот, и в первую очередь, что будет у нас здесь.
Я не политик. Откуда я знаю, правильно ведут или неправильно? А пенсионерам трудно жить, это другой разговор. А остальное, откуда я знаю, что там творится? Честно, нечестно? Я что, с ними работаю? А по телевизору всегда все показывают красиво.
Нет, не уверен. Мне кажется, большинство результатов фальсифицировано.
Вы участвуете в выборах сами вообще?
Да, конечно.
Тогда в чем смысл-то?
Нет, смысл в том, чтобы использовать свое право все равно на участие в выборах.
Ну и может быть и не совсем честно. Но это не зависит, допустим, от Путина. Я так считаю. Это местные власти могут подтасовывать все.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас новости науки. Удивительные вещи могут ученые. Например, японские генетики вырастили голубую розу. Например, построен поезд, способный разогнаться до 600 км в час. Ну и, кроме того, официальная информация. Роснанотех будет следить за безопасностью нанотехнологий в России. Выпуск новостей науки на волнах «Радио Свобода».
Японским генетикам удалось вырастить голубые розы. Для того, чтобы создать цветы оттенка, которого не встречается в природе, ученые имплантировали розе ген, полученный от анютиных глазок. Этот ген отвечает за производство пигмента дельфинидина, придающего растению голубой оттенок. Эксперимент занял более 14 лет. Теперь в течение этого года несколько тысяч голубых роз поступят на рынки Японии, Австралии и Соединенных Штатов. Правда, новый сорт роз пока не получил никакого названия. Французская компания «Alstom» представила новый высокоскоростной поезд, способный на стандартной железной дороге достигать скорости 575 км в час. Поезд разгоняется при помощи моторов, расположенных в каждом вагоне. Итальянская компания-перевозчик уже объявила о закупке 25 таких поездов. Эксплуатация поездов в Италии начнется в 2011 году. Правда, первоначальная скорость поезда составит всего 300 км в час. Первые доходы от коммерческой деятельности государственная корпорация «Российские нанотехнологии» намерена получить через 2-3 года, заявил на пресс-конференции ее руководитель Леонид Меламед. Особое внимание Меламед обратил на вопросы безопасности. Так, в рамках корпорации уже создается специальная комиссия по безопасности применения нанотехнологий. Глава корпорации считает, что нанотехнологии принесут пользу в медицине при производстве новых материалов, антикоррозийных покрытий, катализаторов и мембранных технологий. Леонид Меламед также ожидает большой эффект от приложения нанотехнологий в космонавтике и авиастроении. Всего в России на развитие нанотехнологий и проведение исследований по всем государственным программам, в том числе и тем, которые реализует Роснанотех, планируется затратить около 200 миллиардов рублей. Американские и японские ученые оценили, как за последние десятилетия изменилось время, которое человек проводит, общаясь с природой. Ученые пришли к выводу, что охоту, рыбалку и посещение природных парков вытесняет виртуальная реальность. Так, в Соединенных Штатах число лицензий на рыбную ловлю в 2005 году снизилось на 25% по сравнению с 1980-м. А, например, в Японии в тот же период среднее время, которое жители страны проводят в национальных парках, уменьшилось на 18%.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас сообщение из исторического музея. Там постоянная экспозиция пополнилась новыми уникальными экспонатами. Из Пскова привезли меч XIII века, принадлежавший легендарному правителю города Дравмонту. А из музея усадьбы Архангельская затейливый предмет декоративного убранства под названием «Жардиньерка». Рассказывает Лиля Парвелева.
Весь прошлый год в историческом музее действовал проект «Живая экспозиция». В зал, посвященный той или иной эпохе, раз в месяц помещали датированный этим же временем какой-нибудь уникальный предмет из Эрмитажа. Сейчас наступила очередь нового долгосрочного проекта. Его название – «Следы минувшего. Сокровища отечественной истории из музеев Российской Федерации». То есть теперь свои лучшие экспонаты предоставляют разные музеи, в том числе провинциальные. Выкованный в XIII веке в Германии меч псковского князя Давмонта интересен уже тем, что столь раннего западноевропейского холодного оружия сохранилось очень мало. Но этот превосходный меч с ножнами еще и принадлежал человеку, оставившему заметный след в российской истории, говорит ведущий научный сотрудник музея Людмила Савченкова.
Он был литовским князем, который пришел на службу в Псков, привел с собой свою дружину. И 33 года правил Псковом. И все это время защищал границы Псковской земли. Выдержал очень много сражений. Он участвовал в знаменитой Роковорской битве в 1268 году. Он, по легенде, ранил якобы именно этим мечом Ливонского магистра. Он был строителем. Память о каждом сражении он ставил храм. Все они находились на территории так называемого сейчас Давмунтова города, потому что к стене Кремля Псковского он пристроил большую оборонительную стену, которая существует по сегодняшний день. И вот эта часть города сегодня называется Давмунтовым городом.
Совсем иного рода экспонат, напоминающий не о ратных подвигах, а о расцвете усадебной культуры в начале XIX столетия, диковинная жардиньерка, то есть подставка для цветов из дворца князей Юсуповых. Слово куратору этого показа Натали Каргополовой.
С французского «жардиньерка» – это только сад, мини-сад. Данный экспонат интересен тем, что соединяет два элемента. Это клетка для птиц и аквариум. Диковинка в нем заключалась, что птичка, сидящая в клетке, могла спокойно вспархивать в аквариум, а вокруг нее плавали рыбки. Чтобы это представить, можно мысленно добавить вот жердочки, вы видите, и еще колбу, которая соединялась с клеткой. Вот туда-то, в эту колбу, стремясь сесть на жердочки, и влетала наша птичка или две, или три, и там уже общалась с рыбками. То есть это такое сложное инженерное сооружение, но вот наши мастера крепостные прекрасно с этой задачей справились.
Подчеркнем, демонстрация отдельного предмета, а не целой выставки, становится все более популярной в музейном мире. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве и далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Грузинская оппозиция с сегодняшнего дня начинает проведение акций протеста, которые завершатся 15 февраля массовой манифестацией. В Москве в среду вечером был убит президент Московской гильдии рынков и ярмарок Евгений Чевелихин. В редакции газеты «Новый Петербург» в среду прошли обыски. Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 13 и 14 апреля. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:46. В студии «Радио Свобода» ко мне вновь присоединилась Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Какие же сейчас публикации в центральных российских газетах привлекли ваше внимание?
Ну, я думаю, рассказать о том, что газеты выносят на первые полосы. Вот, в частности, газета «Ведомости» пишет о том, что Михаил Ходорковский, который находится под следствием по новому обвинению в присвоении имущества, дал Financial Times первое с момента ареста в 2003 году интервью. Это стало возможно во время 40-минутного перерыва в слушаниях по новым обвинениям, выдвинутым против него. Ну, вкратце газета пишет о том, что говорил Михаил Ходорковский. Например, он поделился сомнениями в том, сможет ли Дмитрий Медведев, став президентом, исправить ущерб, нанесенный правовой системе при Владимире Путине. При этом Ходорковский с оптимизмом смотрит в будущее России, считая ее европейской страной с демократическими традициями, пишет газета «Ведомости».
Я добавлю, что примерно через полчаса на волнах Радио Свобода вы услышите репортаж нашего корреспондента в Лондоне Натальи Голицыной как раз об этой публикации в газете Financial Times.
Кроме того, независимая газета «Диагноз власти», озаглавленная публикация на первой полосе, это центральная публикация, пишет она о том, что вчера Семеновский суд Москвы приостановил судебный процесс по делу Василия Алексаняна и принял решение о госпитализации топ-менеджера ЮКОСа. Освободить его из-под стражи, однако суд отказался, указав, что курс лечения можно провести в условиях следственного изолятора. Защита Алексаняна намерена обжаловать это решение и добиваться его освобождения. Правозащитники связывают приостановку процесса с протестами гражданского общества. Отмечу, что достаточно широко представлена предвыборная тематика на первых полосах сегодняшних изданий, ну и не только на первых, разумеется. Вот та же независимая пишет: конфликт между Центризбиркомом России и Бюро по демократическим институтам и правам человека обещает разрешиться в первую же неделю президентской кампании. Представители бюро заявили, что уже в среду в Россию прибудет группа специалистов, которые займутся технической подготовкой миссии, поиском помещения, оборудования и переводчиков. Тему также освещает «Время новостей». Ну, а «Ведомости» также сообщают на первой полосе вот о каком интересном факте. Деньги, сэкономленные на втором туре президентских выборов, впервые пойдут на премирование сотрудников избирательных комитетов. Иными словами, они материально заинтересованы в том, чтобы выборы прошли в один тур.
Спасибо, Валерия Шабаева. Таким выдающимся, я бы сказал, тезисом завершает обзор центральных российских газет на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Первую победу гражданского общества в деле Василия Алексаняна, приостановление судебного процесса, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с журналистом Зоей Световой, инициатором сбора подписей в защиту подсудимого. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Как возникла вот эта инициатива обратиться с поручительством в поддержку Василия Алексаняна?
Ну, эта инициатива родилась из... Это очень, очень просто пришла в голову нескольким людям, и, в частности, мне тоже. Очень простая вещь. Дело в том, что в Уголовном кодексе существует такая возможность, что человек, находящийся под стражей, может быть может быть отпущен, ему может быть изменена мера пресечения под поручительство каких-то людей, которые за него ходатайствуют. То есть они подписывают специальную форму, в которой говорят, что уверены, что они ручаются, что этот человек не скроется от суда, не будет воздействовать на свидетелей, и что они готовы явиться в суд, чтобы засвидетельствовать эту ситуацию. И в нашей недавней истории было уже такое довольно известное дело российских офицеров Аракчеева и Худякова, которые, как известно, обвинялись в убийстве мирных жителей Чечни, и они были отпущены под поручительство депутата Рогозина, Савельева и, по-моему, Бабурина. Вот эти люди, которые обвинялись, повторяю, в убийстве, находились под подпиской о невыезде, именно под поручительство.
А считаете ли вы победой сегодняшнее приостановление процесса по делу Алексаняна?
Я не считаю это победой. Потому что, конечно, хорошо, что больного человека не будут таскать каждый день в суд, и он не будет испытывать мучения в суде. Но я считаю, что суд не взял на себя ответственность, и судья не взяла на себя смелость исполнить ходатайство адвокатов и изменить Алексаняну меру пресечения и положить его в больницу специализированную, где его могли бы лечить, потому что в тюремной больнице его лечили. Он не сможет получать то необходимое лечение, которое ему так нужно. И я воспринимаю это просто как такую своего рода, если хотите, кость, которая брошена гражданскому обществу, которое вот так возбудилось. Вы знаете, что голодовки проходят, что Ходорковский голодает, что еще 10 человек голодает по всей России. Правозащитники пишут письма. И вот, значит, дело приостанавливается, и, казалось бы, это можно было бы сказать, что вот, пожалуйста, вы же хотели, чтобы его не судили, вот его судить не будут. Но мне кажется, что владелец преследует и свои тоже, преследует какие-то свои цели, потому что Алексаняна не будут водить в суд, значит, журналисты не будут показывать его, и в интернете мы не увидим этих душераздирающих кадров.
Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Очередной час информационной программы «Время свободы» завершает репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Чешская полиция недавно передала местным археологам уникальную коллекцию. По сути, это клад, который был найден случайно в сгоревшей пражской квартире. Кладоискатель, погибший, увы, во время пожара, как выяснилось, не возвращал находки государству, а попросту продавал их за границу. О подпольном кладоискательском бизнесе в Чехии рассказывает Александра Вагнер.
В обычной однокомнатной квартире в Праге после пожара и гибели хозяина обнаружили 3000 медных и оловянных бытовых изделий и украшений, принадлежавших нашим предкам, жившим аж в бронзовом веке. А самым ценным в этой коллекции оказалось уникальное женское украшение, которое, как считают чешские археологи, было сделано в 3000-летии до нашей эры. А может быть, даже раньше, однако точно датировать находку им не удалось. Продолжает археолог Ян Простшежник из Пражского института охраны и документации исторических объектов.
Он спишь сбудил волка с дешани.
Эта находка повергла археологов в ужас. Мы поняли, что клад, который обнаружили совершенно случайно, лишь малая часть существующих у частных коллекционеров артефактов, которые могли бы помочь специалистам в их исследованиях. Нам ничего не остается делать, как отправиться в те места, которые мы уже обследовали, и выкопать все, что там осталось.
Что там еще сбило?
Магазины, предлагающие всевозможные металлоискатели и другие приборы и инструменты для охотников за приключениями можно найти практически в каждом крупном чешском городе. Пользоваться ими запрещено лишь в национальных парках. Тем не менее, археологи говорят, что часть переданных государству кладов найдена именно там. Только в природном заповеднике Чешский рай, что находится в 50 километрах на северо-восток от Праги, ежегодно арестовывают около десятка самозваных следопытов. Добросовестные кладоискатели обмениваются опытом в интернете, где даже публикуют фотографии своих находок. Археолог-любитель Эмил Малый говорит, что искатели кладов, как правило, знакомы друг с другом, и специалисты нередко обращаются к ним за помощью. Когда мы самостоятельно отправляемся на поиски, то чаще всего с металлоискателем обследуем районы, где проходили бои во время Второй мировой войны. По документам находим пути движения войск и собираем то, что обронили солдаты. К нам обращаются и музеи. В этом случае они сами выбирают местность, где нужно проводить поиски. Эмил Малый со своим другом Павлом Младком в прошлом году нашли уникальный клад, который передали музею Восточной Чехии. Рассказывает Павел Младок. Мы нашли хорошо сохранившиеся бронзовые предметы. Части гривны, так называются первобытные нашейные украшения, сосуды с бронзы и топор, датируемые вторым столетием до нашей эры. Это самые ценные вещи, которые мне когда-либо посчастливилось найти. За всю историю чешской археологии удалось обнаружить всего 4 целиком сохранившихся бронзовых сосуда, потому что их делали с тонкими стенками из хрупкого материала. По закону все клады необходимо возвращать государству, и за это в Чехии, как и в большинстве стран, полагается вознаграждение. Например, за сосуд и топор выплатили почти $1000. Правда, чешские кладоискатели нередко сдают найденное не на родине, а в соседних европейских странах. Например, в Австрии за сданное в музей сокровище кладоискатель получит половину его стоимости, а в Чехии только 16%. Не так давно в Германии арестовали чеха, который собирался продать 12 так называемых кельтских монет из золота. Сомнения по поводу происхождения этого клада не возникли, так как на территории Чехии находилось несколько опидумов, то есть древнеримских укрепленных центров колоний, где были найдены самые старые во всей Центральной Европе металлические денежные знаки. Монеты, которые чеканили представители племени Боев, они, кстати, и дали название Богемии, передали Национальному музею. Археолог Ян Прострежник говорит, что точно определить место, где был найден тот или иной предмет, возможно лишь в исключительных случаях. Поэтому археологам приходится верить кладоискателю на слово. Любитель не обременяет себя составлением должной документации, поэтому мы теряем важную для нас информацию. Например, где был найден артефакт, с какими другими предметами его обнаружили. Конечно, те вещи, которые сдают кладоискатели, могут помочь специалистам проследить технологию производства. С ними можно проводить и эксперименты. Но ценность археологических находок удваивается, если они обнаружены при классических раскопках.
При жадном археологическом искусстве.
На интернет-странице сообщества чешских кладоискателей можно прочесть предостережение. Помните, что сокровище, как и в приключенческом романе, может стать для его владельца проклятием. Поэтому лучше отдать его в музей. Тут же приводится история, которая в начале прошлого века произошла в Чехословакии. Каменщики нашли в доме клад. Несколько сотен золотых монет. И решили отпраздновать это событие в трактире. Они платили за выпивку деньгами из склада, за большую рюмку – дукатом побольше, а за маленькую – поменьше. Их, естественно, арестовала полиция. А если бы они отдали сокровища государству, каждый из них получил бы по 3 миллиона крон, что и по сегодняшним меркам очень большая сумма. А в те времена каменщики могли стать легендарными богачами. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире британское интервью Михаила Ходорковского, итоги американского безумного вторника и европейский большой футбольный день. Кроме того, я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно. Пожалуйста, пишите нам. В конце второго часа программы «Время свободы» мы зачитаем ваши ответы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пытаемся побороть равнодушие общества, когда на их глазах суд убивает человека.
Переговоры о присоединении страны ко Всемирной торговой организации продолжались.
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по укрепленному посту милиции Хамас в районе.
В доме должны получить квартиры сотрудники ФСБ.
Свободный поэтому... информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.